Благослови Господь Усопон, и тема нашей сегодняшней лекции «Война Гога и Магога», вторая лекция, 39 глава книги пророка Иезекииля. Чтение предыдущей и этой главы Хазаль установили нам в шаббат праздника Суккот. Праздник Суккот является последним праздником года, когда завершается все служение человека и, соответственно, война Гога и Магога, завершение исторического процесса. Поэтому в шаббат праздника Суккот нам установлено мудрецами чтение этой главы. «И ты, Сын Человеческий, пророчествуй о Гоге и скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Гог, князь Верховный Мешеха и Туваля. И ты, Сын Человеческий, пророчествуй, первоисточник о войне Гога и Магога, о чем прежде в явном виде не говорил никто из пророков. И поверну я тебя, и пробужу тебя, и подниму тебя с окраин севера, и приведу тебя на горы Израиля, и выбью я лук твой из руки твоей, и стрелы твои из руки правой твоей выброшу». Это обращение Всевышнего к Гогу, царю Магога, о войне конца дней. «На горах Израиля падешь ты, и все отряды твои, народы, которые с тобой, хищные птицы всякого рода и зверю, полевому отдал я тебя на съедение. В открытом поле пойдешь, ибо сказал я слово Господа Бога». На самом деле, это, наверное, самая тяжелая для понимания глава книги пророка Иезекииля, поскольку он здесь не детализирует те тайны, которые приводит, наверное, самая тяжелая для восприятия книга. Комментаторы тоже особенно ее глубоко не вскрывают, ибо сокрытого здесь больше, чем открытого. Тем не менее, те стихи, которые мы прочли, повествуют о поражении армии Гога на горах Израиля. Наши мудрецы воздерживаются от разъяснения этих стихов в книге пророка, окутанных великой тайной. Так сказано в книге Даниила в 12 главе. «Убаэт хаги», что в конце этого периода войны Гога и Магога, когда произойдет действительно мировая война. Война Гога и Магога – это мировая война, война царей цивилизации против Востока. То есть, по идее, она еще не была в этом мире, потому что именно такой войны концептуально, то есть война Запада против Востока, ее еще не было. Но вполне возможно, что эта часть может быть неким завершающим этапом войны, которая была уже прежде. Так или иначе, Даниэль в 12 главе говорит следующее. «Убейдраги ямод Михаэль гасара гадоль гаумэталь бней амеха верайта эт цара ашер ло нирьета мирайот гой адраэдраги убейдраги малэтам амха кольга немца катув бесефир». И в то время будет стоять Михаэль, ангел великий будет стоять, комментатор объясняет, что он будет стоять в состоянии ужаса, он будет охвачен ужасом, не в состоянии даже обратиться с молитвой о народе Израиля, чьим ангелом он является. «И спасется лишь тот из твоего народа, который записан в книгу от ужасных бедствий конца дней. Весь сытый и упорядоченный Магог объят пламенем». Программа Word подчеркнула слово «Магога» красным цветом, считая, что такого слова не существует. И совершенно напрасно. С течением времени это слово очень даже будет существовать в программе Word. «И имя святое мое объявлю среди народа моего Израиля, и не позволю впредь осквернять имя святое мое, и узнают народы, что я Господь, свят среди Израиля». Вот тогда народы узнают, тогда уже поймут они, кто такой Магог и кто такой Гог, и, соответственно, Word красным цветом подчеркивать эти слова не будет. Это всем будет понятно, что это война конца дней, в результате которой и произойдет раскрытие в творении божественного имени. Малдим, «Вэчем кочи одия, и имя святое мое я раскрою людям, ке аз одиэла Исраэль шани мангигам бедерага кдуша, ши гитромимут вегит аалут миндерага тева». И тогда я дам Израилю постичь, я объявлю им, сделаю им понятным и осязаемым, что я управляю ими путями святости, что является возвышением над путями естества человека. Это утверждение, в которое не нужно верить. Это утверждение, в котором нужно убедиться сегодня. Что Тора – это то, что действительно поднимает нас к святости и возвышает нас над нашим естеством, над нашей природой. Человек обязан в этом убедиться. В этом его служение, в этом его работа, в этом задача. Не просто убедиться, а действительно подняться хоть в какой-то мере в рамках этой святости для того, чтобы Цурата Адам, духовную форму сотворенного человека, обрести. И это в конце будет раскрыто в полной мере, тогда люди это действительно поймут. Но в какой-то мере это можно понять и сегодня, и в этом и состоит наше служение – подняться над путями природы. Раши. «Вело ахэле чем качи, и не будет более оскверняться имя мое святое. Шифлутам шел Исраэль хилуль шмогу». Приниженное состояние еврейского народа является осквернением имени Бога, как то сказано, что пророк Иезекииль в 30 главе «Ам Рашем Эйле Вело Эхоль Рацелам», что это народ Бога, и не может он их спасти. Это как бы то, что народы говорят, что если вы евреи народ Бога, то ваш Бог не может вас спасти от изгнания, от преследования, от унижения, в котором вы находитесь. Поэтому приниженное состояние еврейского народа в духовном и в прочих формах – это осквернение божественного имени. То, что мы должны иметь в виду. Если мы сами в наших глазах не являемся достойными, то мы оскверняем имя Всевышнего просто самим фактом своей жизнедеятельности. «Вот приходит это и сбудется, говорит Господь Бог». Это тот день, о котором говорил я. И выйдут обитатели городов Израиля, разведут они огонь и будут топить оружием и щитом, и кольчугой, луком и стрелами, дубиной и копьем, и будут зажигать ими огонь 7 лет. И не будут носить дрова с поля, и не будут рубить в лесах, ибо одним лишь оружием будут поддерживать огонь, и ограбят грабителей своих, и оберут собирателей своих. Слово Господа Бога. Использование энергии военных технологий в мирных целях. На 7 лет хватит этой энергии на все энергетические потребности мира. Это означает, что речь действительно идет об очень серьезной войне. То есть, что трофеев только сохранившихся, неиспользованных, хватит на все энергетические потребности мира на 7 лет. Это действительно очень серьезная война, судя по описанию и постановке вопроса. Малбин. Генеба, вот приходит, мипнейша райом газева миюада сатум вехатум, поскольку день этот ожидаемый и назначенный, он закрыт и запечатан, мы не знаем, когда он произойдет, в логу дио рашем лышум нави, и Всевышний не раскрыл его никакому пророку вехозе и провидцу, велиба лепум и логалья, и сердце устам не раскрывает, лишь внутри, в сердце Всевышнего, тайна эта раскрыта, а сердце устам не раскрывает. «Ваадайн эйнобым циют булам ахизайон бефоэль». И не в действительности мира это заложено сегодня. Комментаторы отмечают, что на этом закончатся войны между народами. Это будет последняя война, последний конфликт. Потом люди поймут, когда Всевышний раскроется перед ними, что на самом деле никто не мешает им, ни народ не мешает другому народу, ни один человек не мешает другому человеку, что каждый живет своей жизнедеятельностью, своей жизненностью, и один не может проникнуть в жизнедеятельность другого даже на толщину волосины. А запретное проникновение в форме насилия, в форме нарушения прав, в форме войны, оно в конечном счете возвращается назад к самому агрессору и ни к чему его не приводит. «И будет в день тот, я дам Гогу место там, могилу в Израиле, долину проходящих на восток к морю, и преградой станет она для проходящих, и погребут там Гога и все множество его, и назовут ее долина множества Гога». Речь идет о братской могиле возле Восточного моря в Израиле. Восточное море в Израиле – это Кинерет. Захоронение павшей армии Гога, царя Магога. Раши. Этен ле гог маком шам кевер. Дам я Гогу там место захоронения. Маком ши е шам кевер ларем. Лефи шагу мизаро шель яфет. Что Всевышний позаботится о том, чтобы у армии Гога было достойное захоронение, по причине того, что они относятся к потомкам Ефета, то есть греко-римские как раз вот эти страны. Шекиса и Терватавив. Ефета с Шемом покрыли Ноха, отца своего, когда он в состоянии алкогольного опьянения решил раздеться в шатре, они его покрыли одежды, за это в знак благодарности, за то, что они не опозорили отца, так как третий сын Хама, Канаан и так далее, а наоборот позаботились об отце, которого нашли слегка в не очень адекватном виде и форме, они позаботились о нем. За это в знак награды они получили захоронение. Поэтому армия обороны Магога будет похоронена возле Кинерета. Так говорит нам Раши. Возле Кинерета, в том смысле, что текст говорит возле Восточного моря. Гейгауврим, долина проходящая, Шеремуврим эт ям Кинерет, лахавим ишам перот геносар тамид. Долина, по которой проходят люди для того, чтобы приносить плоды от, с побережья озера Кинерет. Получается, что захоронение павшей армии Гога будет возле Кинерета. Кинерет будет вместо заповедника превращен в братское военное кладбище. Мне нечего здесь добавить. Комментаторы как-то не очень об этом много говорят. Так или иначе, еще раз я в самом начале лекции сказал, что, наверное, эта глава является самой сокрытой. Ну и, в общем-то, понятно, почему. Мецудат Давид. Образование долины множества Гогова перекроет доступы к Кинерету. Не знаю, как реагировать на этот комментарий. «И будет погребать их дом Израиля, чтобы очистить землю эту 7 месяцев». То есть, хоронить их 7 месяцев будет. Видимо, их будет много просто. «И будут погребать их весь народ земли этой, будет им во славу день, когда прославлюсь я слово Господа Бога. И людей постоянных назначат, обходящих эту землю с помощью прохожих, погребающих тех, кто остается на поверхности земли, чтобы очистить ее. По окончании 7 месяцев станут искать, и пройдут обходящие землю, и кто-то увидит кость человека и поставит возле нее метку, пока не погребут его погребающие в Гей-Амон-Гог, и имя города также Амона, и очистят эту землю. В течение 7 лет будут очищать землю от умерших. Захоронение павших армии обороны Магога и очищение земли. Масштаб захоронения указывает на использование небесами неконвенционального оружия массового поражения. Такой прецедент уже был в истории. Это произошло при падении армии Ассирии. Солдаты, которые сгорели так, что не пострадали их тела и одежды, сгорели изнутри. И там, когда мы это изучали в книге пророка Ишаяху, то же самое было сказано, что причина заключалась в том, что они были потомками Шема, который с почетом отнесся к своему отцу, покрыв его одеждами, поэтому их одежды не сгорели, тела не пострадали. А что с ними произошло? Несколько точек зрения приводится в Талмуде, в трактате Сангедрин. Одна из них, что ангел Гавриэль дал им услышать, как ангел восхваляет Всевышнего, и в результате это привело к тому, что их души покинули, то есть произошло сгорание внутри них. Сосуды внутри не выдержали того огня, который представляет их души, из-за соединения их душ с процессами истины, происходящей в этом мире, с тем, как ангелы восхваляют Всевышнего. Это и есть видение истины в этом мире. Когда человек вдруг из состояния своего демьона, из состояния своих фантазий сталкивается с истиной, то душе очень тяжело находиться в этом недоразвитом теле и недоразвитом духе. Таким образом, это и есть состояние смерти. Царь Шломо в книге Шир-а-Ширим это очень подробно описывает. Таким образом, еще раз, использование неконвенционального оружия, массового поражения небесами, как мы это учили с вами у падения армии Сирии. «И ты, Сын Человеческий, так сказал Господь Бог, скажи птице всякого рода и всякому зверю полевому, соберитесь и придите, скопляйте со всех сторон на пиршество из закалываемого мною, которое я закалываю для вас, пиршество великое, на горах Израиля будете пожирать мясо и напьетесь крови. Плоть могучих пожрете и крови князей земли напьетесь, бараны, овны, козлы, быки, откормленные, в Башане все они. И нажретесь жиру до сытости и напьетесь крови до опьянения от заклания моего, которое заколол я для вас. И насытитесь за столом моим, конем и всадниками могучими, и всяким воинам слова Господа Бога». Кормление зверей полевых и птиц небесных чем? Павшими военнослужащими армии Магога, спасенными от повреждений их тел и одеяний в заслугу их пращура Яфета. Как это сочетается, я не знаю. Сегодняшняя наша лекция «Рав Расатум Алегалуй» намного больше сокрытого от открытого. Радак. «Умаша курэла рэм лэхоль губэйн гарегалы клура». Период, на который пророк призывает птиц и зверей питаться трупами армии обороны Магога, это период между их гибелью и захоронением. Танет Бельяу. Шевер гоглати длаво, альгара Исраэль ка яцатки. Шем шахара шаим меанин от Исраэль велахуцим отам вешухким от смот убсарам. עד שנשם יוצאת ואין חוששים להם, כן הקודש ברוך הוא מאסף אותן לדין על הרי ישראל ומכיל את בשרם לעובר השמיים ולחיות הארץ, ואין חושש להם שנאמר, ואתה בן אדם, כה אמר השם. תנת בליהו בשניה את סוד. סוד תקל נאצ' את הווזדייניה זה הזלו, זה קטסטרופו, זה נשסטיה כתור בלי פרשיני אבריסקמו נרודו, כך אני פרשיני אבריסקמו נרודו, ломание костей и мучения физические, также воздастся это им в самом конце бедствий войны Гога и Магога. Это те бедствия, еще раз, о которых сказано, что ангел Михаэль стоит не в состоянии просить о милосердии. Тогда это будет окончательное и последнее воздаяние народа мира за зло, причиненное Израилю на протяжении веков. «И явлю славу свою среди народов, увидят все народы правосудие мое, что совершил я, и руку мою, которую наложил я на них. И будет знать дом Израиля, что я Господь Бог их, со дня того и впредь. И будут знать народы, что за грех свой пошел в изгнание дом Израиля, за то, что изменили мне. И я сокрыл лицо мое от них, отдал их в руку врагов их, и пали они от меча, все они. По скверни их, по преступлениям их поступил я с ними, сокрыл лицо мое от них». Здесь явно говорится, в чем причина всего духовного сбоя, который происходит в этом мире. То, что еврейский народ вынудил Творца сокрыть от них свое лицо и оставить их в состоянии отрыва от божественной реальности. Сокрытие лица. Причина четырех изгнаний, страшных бедствий конца дней. Об этом народ Израиль был предупрежден в самом конце Торы. То есть последнее увещевание Моше Рабейну, последнее обращение Моше Рабейну к Израилю было следующим. Книга Дворим, 31 глава. «Ванухи гастер астир панай байом гару, аль коль гара ашер аса». И я с сокрытием сокрою лицо мое в тот день за все зло, которое сделали, ибо обратились они к другим богам. Служат не хозяину мира, который этот мир создал, а обратились к другим богам, в конце концов я сокрою лицо. Так и в отношениях с людьми, когда один человек оказывает другому постоянно милость, а тот служит при этом другим богам и тому человеку, который к нему хорошо относится, как-то становится некомфортной такая форма отношения, он в результате скрывает свое лицо от контакта с ним. Это, поскольку мы созданы по образу Бога, то нам эти процессы, в принципе, понятны. Понятны из нашей жизни. Безусловно, когда речь идет о Боге, там эти процессы намного более возвышены, но тем не менее они аналогичны этому. Ибо сказано, что «малхута де ара ке эйн малхута де шмая», что царство на земле, оно аналогично царству на небесах. И поскольку у каждого из нас есть десятое свойство нашей души, царство, и каждый из нас есть какое-то царство, и в нем что-то есть, и мы немножко имеем какие-то хотя бы концепции минимальные о том, что такое «малхута белотага», царство без короны, царство да с короной, то нам становятся некоторые вещи понятны. Так вот, Всевышний, когда мы заставляем его сокрыть от нас свое лицо, в результате наступает все это зло, и это Моше Рабейну в самом конце Торы сказал нам для того, чтобы нас предупредить, чтобы этого не произошло. Мидраш Раба. «Эйн леха ша каша ке ота ша ше катав ба ва нухи растерес тирпанай ба эт хахими». В Мидраш Раба сказано, что нет у тебя часа тяжелого, настолько тяжелого, как тот час, о котором сказано, «И я сокрою сокрытием лицо свое в тот день, в то время». «Уми ота ша кивитило». И с этого момента и дальше «кивитило» можно надеяться, нужно надеяться, предписано надеяться на спасение из той ложной реальности, иллюзорной реальности, искаженной реальности, в которой мы находимся. Шнелухот абри. Ялфинан мианухи гастерестир. Мы учим это из-за сокрытия лица Всевышнего. Что мы учим? Шакодыш барагу мастир панав, гдейша ясу Исраэль тшува. Всевышний скрывает свое лицо для того, чтобы еврейский народ сделал тшуву. Люди обычно, когда кто-то их не погладил по шерсти в нужное время, нужное количество раз, они могут списать человека навсегда и не иметь никакого желания вообще с ним иметь каких бы то ни было отношений и прочее. Всевышний не так. Всевышний, когда он скрывает свое лицо, он желает нашего возвращения. Сокрытие лица предназначен только к одной цели. Он смотрит на нас не как на чужих или даже не как на ближнего своего, как нам заповедовано относиться к каждому еврею, относиться к нему как к ближнему. Только тогда мы можем, как сказано в книгах Мусара, исполнить заповеди по отношению к человеку, если мы будем видеть в нем ближнего. Если будем не видеть некие объекты для исполнения заповеди по отношению к человеку, то ничего из этого не выйдет. Для того, чтобы действительно мы смогли нормально относиться к человеку так, как положено, мы должны видеть в нем божественное творение и видеть в нем ближнего. Эти два условия, так объясняется в книгах Мусара, дают нам возможность действительно возлюбить ближнего, простить ему грех, обиду и прочее, прочее, прочее. Позаботиться о нем правильно, понять его потребности, оказать ему милость в нужное время, в нужном месте и прочее. Балей Тосфос. Ванухи гастер стерпаним, шело ишмат филато, аль коль гараа ашераса. И не услышу его молитву в час зла, который он делает. Некоторые люди достаточно часто ходят на молитву. Некоторые даже не пропускают ни одной из них. Но при этом они не задумываются о том, что Всевышний сказал, что тот, кто устраняет свое внимание от Торы, то его молитва омерзительна. Человек, который не является человеком Торы, не в том смысле является человеком Торы, что он когда-то давно учился, а тот человек, который сегодня не учится, его молитва омерзительна. Так сказано.
В таком случае лучше не молиться?
Ну, я думаю, что многим, наверное, лучше не молиться, да.
То зачем держат меня на хочешь
себя? Хороший вопрос, я не знаю, зачем держат. Но, наверное, центральный вывод здесь, все-таки мы говорим положительный вывод. Когда нам сказано, что мы должны уподобиться качествам Всевышнего, это то, чему учит нас Мусара, имеется в виду, что мы должны уподобиться его добрым качествам, а не качествам суровости наказания. Всевышний наказывает грешника, но это не означает, что мы должны тоже воспользоваться этим качеством и наказывать грешников, ходить по улицам, синагогам и выяснять, кто здесь недостаточно Тору учит, и его молитва мерзкая, поэтому его выгонять из синагоги и так далее. Мы должны делать позитив. Всевышний все заповеди, которые нам дал по отношению к ближнему, они все заповеди, касающиеся позитива по отношению к ближнему. Судить нам возможно и допустимо только, если мы являемся судьями, и только по экономическим вопросам между людьми. А все остальное называется клевета или лашон ара. Клевета, если это неверно, а если это да, верно, то это лашон ара, злой язык. И злой язык нам запрещено. Всевышний говорит, вы все мои сыновья, и я прошу вас, чтобы вы не говорили злое о моих сыновьях, друг о друге. Всевышний просит нас, чтобы мы зло не говорили, даже если это правда. Просто не надо вот об этом говорить. Это правда. Если ты можешь увещевать ближнего, подойти к нему, раскрыть ему великие твои ценности, и он пойдет за тобой и оставит свой грех, прекрасно, конечно, сделай это. Это целая заповедь это предписывает. Тем не менее, если ты не можешь этого сделать, то рассказывать зло о своих сыновьях Всевышний нам запретил заповедью лашон ара.
А как же вот эта вот мысль, что Всевышний ценит помысел? То есть движение, то есть человек может что-то не доделать, но движение души у него в нужном направлении, это же ценится, я так понимаю.
Конечно. Конечно, человек не всегда обладает способностью довести до конца свои дела. О Юсефе сказано, «Коля шараса и цлиях», и все, что он сделал, был у него успех. В принципе, успех, к нему мы должны стремиться, но прийти мы к нему можем только, если у нас правильно определенные задачи согласно исправленной духовной форме человека и явному и ясному пониманию того, что такое небеса. Тогда небеса дадут успех нашим делам. Если нет, то, в смысле, если мы не способны прийти к постижению и пониманию, то тогда мы можем иметь намерение. Всевышний эти намерения, безусловно, учитывает. Итак, это о сокрытии лица Всевышнего из этого мироздания. И, соответственно, в конце войны Гога и Магога произойдет раскрытие божественной руки. Всевышний станет виден каждому. Вилинский Гаон. В условиях бедствий сокрытия лица будет видна спасающая рука. То есть Вильнский Гаон говорит, что даже в условиях катастрофы, которая будет, спасающая рука будет видна. Не всегда, не всем. То есть будут какие-то такие истории с какими-то людьми. Так что ашгаха пратит, частное божественное правление таким человеком и божественное проникновение, несмотря на сокрытие лица в реальность, оно будет таким, что не возникнет никакого сомнения, что все-таки мир не передан полному хаосу и полному уничтожению. Историй таких много, но не сейчас, не наша эта тема. Из пророчества пророка Йехескель явно следует, что перед приходом Машиаха произойдет катастрофа народа Израиль. Попытаемся коснуться темы катастрофы европейского еврейства немного подробнее. В Торе есть два места, в которых целые главы посвящены тому, чтобы предупредить нас о том, что творение зависит от людей. Творение зависит от человека. Если человек украдет творение у Бога, то будет катастрофа. Пророк Ирмияу. Ко амар Ашем. Так сказал Всевышний, если не завет мой днем и ночью, законов небес и земли я не дал бы. То есть его завет определяет законы неба и земли, то есть материальный закон определяется соблюдением человеком завета. Если люди оставляют завет, то мир перестает существовать, материальный мир перестает существовать. Среди определенной группы евреев бытовала точка зрения, что катастрофа свидетельствует о теологическом кризисе в иудаизме. Где был Бог, почему он не остановил поезда? В принципе, нам надлежит пребывать в трауре о страшном бедствии, произошедшем с нашим народом. А траур сопровождается безмолвием. Но поскольку вероотступники говорят, мы лишены привилегии молчать и вынуждены дать ответ. В Торе повествование о катастрофе приводится в двух местах. Хазаль отмечают, что в книге Ваикра речь идет об увещевании древнего человека, а в книге Дворим о предупреждении в преддверии конца дней продвинутому человеку. Конца дней. Продвинутому человеку, который утратил духовную практику и будет задавать вопрос, где был Бог, почему не остановил поезда. Теперь посмотрите, насколько по-разному в книге Ваикра и в книге Дворим это все сказано. Так, книга Ваикра. Древний человек, это то, что касалось разрушения первого храма. Я только несколько стихов приведу, самых фундаментальных. В принципе, это глава 26, ее может каждый глубоко прочесть и изучить. «Если вы не послушаете меня и не будете исполнять все заповеди мои, говорит Всевышний», после того, как он сказал, что за исполнение заповедей человек получает благословение, очень длинный текст, «и если презрите уставы мои, если будете гнушаться моими законами, так что не будете исполнять всех моих заповедей, нарушая завет мой, то я поступлю с вами так и пошлю на вас ужас, чахотку и горячку, томящие глаза, мучащие души, будете сеять напрасно семена ваши, и съедят их враги ваши». То есть нашествие врага, изгнание, уничтожение. Продолжает дальше это повествование. «И разорю высоты ваши, и разрушу солнечные кумиры ваши». Сегодня мы уже понимаем, что солнечные кумиры – это именно, наверное, главное испытание человека, материальность, то, что под солнцем. «И повергну трупы ваши на распавшихся идолов ваших, и возгнушаются душа моя вами. И сделаю города ваши пустыней, и опустошу святилища ваши, и обонять не стану благоволения жертв ваших». То есть ваши жертвы, которые вы приносите, я не буду обращать на них внимания. Жертва, которая принесена человеком с искаженным духовным образом, она не принимается. Но это элементарно. Если вам кто-то подарит подарок, то вы согласитесь его принять на всех условиях. Если он сделает это грубо, плюнет вам в лицо, при этом бросит вам этот подарок в ноги, или упрекнет вас, или я не знаю что, то понятно, что вы такой подарок не готовы будете принять. Если это делается... То есть то, что мы приняли какой-то подарок от людей, много всевозможных условий должно исполняться. И, скажем, не должно быть никакого нарушения. Может, условий не так уж много должно быть, да? Но не должно быть никакого вот разрушения со стороны дарящего подарок. Если он разрушил отношения с тобой, ведет себя разрушительно по отношению к тебе, и дарит тебе подарок, тебе такой подарок не нужен. Ну, иначе, как если ты в какой-то особой ситуации, если ты бедный, но Всевышний не бедный. Он говорит, что я от неисправленного человека подарки получать не собираюсь. «Я опустошу я землю вашу, и изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней». Это все касалось первого храма. Продолжает текст и говорит... «Тогда признаются невиновности», когда все это произойдет. Еще раз, как древний человек отреагирует на разрушение первого храма? «Тогда признаются невиновности своей и виновности отцов их в измене, когда изменили мне, а также в том, что шли наперекор мне». После разрушения первого храма люди, свидетели этих событий, сделают тшуву, раскаются и поймут, что модель Танаха оказалась права. Что Бог создал этот мир обусловленно, и они оказались недостойны божественной близости. Теперь мы читаем с вами то, что сказано в книге Дворим о катастрофе конца дней, как тогда человек будет на нее реагировать. Глава 31, 17 стих, сказано так. «И возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лицо мое от них, и будет он истреблен, и постигнут его многие бедствия и невзгоды, и скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня бедствия эти». Обратите внимание, о сокрытии лица сказано только в конце дней. во времена даже разрушения Иерусалимского храма о сокрытии лица ничего не сказано, потому что люди древние, они имели такую духовную практику, что даже в условиях страшного сокрытия, которое произошло тогда, разрушение храма, пропажа пророчества и так далее, они тем не менее не нашли сокрытия Божественного лица. Бог для них был осязаем, он был видим для них. Для кого действительно произойдет сокрытие лица? Для людей в конце дней. А именно, что они скажут? Не потому ли, что нет Бога? Они скажут, нет Бога. Поэтому постигли меня все бедствия эти. Почему Бог не остановил паровозы? А я совершенно сокрою лицо мое в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным, сказано дальше. То есть только у людей конца дней возникают такого рода вопросы. Продолжает Тор, 32 глава. «И уточнел, и Шурун стал брыкаться, уточнел, растолстел, разжирел, и оставил Бога, создавшего его, и поносил твердыню спасения своего. Богами чуждыми они досаждали ему, и мерзостями разгневали его». Это пророчество Моше Рабейну о конце дней, как Всевышний будет относиться к человеку, и что будет человек делать по отношению к Всевышнему. «Жертвы приносят бесам, не Богу». Бесам служат. Под бесами мы понимали, это некое хаотическое, бессознательное, отупляющее. «Божествам, которых они не знали, новым недавно явившимся». Здесь комментаторы говорят «новым божествам». Это как раз вот период конца дней, когда началось новое мироустройство, которого не было никогда прежде. Все эти социализмы, измы, коммунизмы, сионизмы, все вот эти новшества, которых не было прежде, новым недавно явившимся, не страшились их отцы ваши, то, что отцы не знали. Отцы как-то жили в капиталистическом обществе и не видели возможности другого общества. Понятно, что когда у тебя капиталистическое общество и нормальное соблюдение Торы, которое говорит о милосердии, то действительно самое правильное общество, потому что с точки зрения Торы у человека есть право на принадлежащее ему имущество. То есть Тора – это учение капиталистическое, однозначно. И все эти новшества, которых не знали отцы, они приводят к забвению Бога. «Создателя сотворившего тебя ты забыл, и забыл Бога тебя создавшего. И увидел Господь и вознегодовал от того, что разгневали его сыновья его и дочери его, и сказал, сокрою лицо мое от них, увижу, каков будет конец их. Ибо они народ развращенный, сыны, в которых нет верности». Обратите внимание, нет верности. Верность – это вообще не только внешнее проявление кого-то по отношению к кому-то, верность – это качество души. Это свойство человека. Человек конца дней потеряет такое достаточно первостепенное человеческое качество, как верность. Человек должен быть верен. Верен завету, верен людям, которые оказали ему добро. Верен истине. Человек должен быть верным. «Они досаждали мне не Богом, гневили меня суетами своими, и я досажу им не народом, народом извергом гневить их буду. Ибо возгорелся пламень гнева моего, жжет до глубины преисподней, пожирает он землю и плоды ее, и опаляет основание гор. Нашлю я множество бедствий на них, стрелы мои истощу на них, истощены будут голодом, истреблены горячкой и мором, зуб звериный на них и яда ползучих гадов». Вот вам газовая камера, зуб звериный, просто все описано. Это конец дней. Поэтому те, кто утверждают, что катастрофа европейского еврейства является свидетельством краха иудаизма, они просто не читали, что в Торе написано. Безусловно, никакой теологической трудности здесь нет. Еще раз, наше правильное эмоциональное отношение к этому – это безмолвие и траур. Тем не менее, здесь пророк Хескель говорит об ужасе, который произойдет в конце дней, и мы просто это упомянули. А разница между человеком, еще раз, древнего мира, который в катастрофе нашел лишь подтверждение правоты слов пророков, которые и пытались их спасти от катастрофы. Пророков не слушали, говорили, что они рассказывают сказки и притчи, и преследовали их, и в тюрьму сажали, и относились с неуважением и требовали от них только веселых сказок и смешных историй в рамках уроков по иудаизму и так далее. В результате уже человек в конце дней, он тогда скажет, где был Бог. А для людей периода первого храма никакого вопроса не возникло в связи с пропажей Иерусалимского храма. Им было понятно, что это исполнение слов пророков. Мы видим явную разницу в восприятии несчастья между древним и современным человеком. «Посему так сказал Господь Бог, ныне я возвращаю плен Якова и помилую весь дом Израиля, и возревную об имени моем святом, и понесут они позор свой и все измены свои, которыми изменяли мне, когда поселятся на земле своей в безопасности, не будет никого устрашающего их. После того, как верну я их из народов и соберу их из стран врагов, и освящусь в них перед глазами народов многих, и узнают, что я Господь Бог их, потому как изгнал их к народам, но собрал их в землю их, и там среди народов не оставлю более ни одного из них, и не сокрою впредь лицо мое от них, ибо излил я дух мой на дом Израиля, слово Господа Бога». Божественный дух будет на еврейском народе. Это завершает сокрытие. Мы явно видим разницу в состоянии мира после тяжелых событий конца дня и сегодня. «И не сокрою более своего лица». Это возможно только по отношению к человеку, достигшему исправления. Когда же наступит конец дней, столь ожидаемый теми из нас, кто надеются на спасение? Многие вполне их устраивает вот эта жизнь. В книгах Мусара, мудрецы Мусара говорили о царском ребенке, который пропал. Оказался в лесу, после этого в далеких деревнях. И кто может ему оказать милость, кто может оказать ему помощь? Кто-то даст ему хлеба, кто-то ему поможет получить образование, научиться самому бизнес вести, хлев организовать, там выращивать крупный мелкий рогатый скот и его продавать. А кто-то может его вернуть в царский дворец. И вся действительность говорит ему, что он не сын царя, что ему кажется, что у него религиозный сбой, видимо, на почве какой-то травмы, что на самом деле он совершенно не сын царя, потому что что вдруг он будет сыном царя. Все не сыновья царя, все живут здесь, вот скот в хлеву разводят и так далее. И когда же, наконец, этот человек, если он сможет вернуться в царский дворец, тогда он сможет понять разницу между проживанием в деревне и в лесу, и между царским дворцом. Поэтому те из нас, кто надеются на спасение, они могут удостоиться принять участие в этих процессах. И уже сегодня на них, в определенной мере, рука Всевышнего лежит уже в этой жизни. Единственный источник в Танахе, раскрывающий время завершения сокрытия лица и прихода избавления, это книга Даниила. Но это повествование сокрыто от нас и окутано глубокой тайной. Да, Ацкеним раскрывает суть подхода к расчету конца дней Даниэля. Написано так. «Ресте растир оле багиматре элев шлош мод шлошим вешеш безрат шадай». Слова «Ресте растир» – «Я сокрытием сокрою лицо мое», то, что Всевышний говорил о конце дней, имеет численное значение 1336. В принципе, мы достаточно редко пользуемся гематриями для того, чтобы разъяснить какую бы то ни было концепцию. Тем не менее, здесь это очень красиво, очень ясно раскрывает. Давайте посмотрим 12 главу книги Даниила и что нам число 1336 может дать. Это последняя глава книги Даниила. Сказано так. «И поднимется в то время И будет стоять в то время Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. То есть он будет стоять, он не будет в состоянии даже обратиться с молитвы к Всевышнему в рамках просьбы защиты за своих сыновей. И будет время бедствий, какого не было с тех пор, как они стали народом, и до этого времени. Произойдет бедствие, которого не было никогда прежде. Наверное, Вторая мировая война действительно была таким бедствием, которого прежде не было. И спасется в то время народ твой, все те, кто найдены будут записанными в книгу жизни. Есть некая книга жизни, в которую нужно вписаться. Иначе ты в книге смерти, и все процессы, которые с тобой при жизни твоей будут происходить, это процессы, касающиеся смертных. «И пробудятся многие спящих во прахе земном, одни для вечной жизни, другие на поругание и вечный позор. А мудрые будут сиять, как сияют небеса, ведущие многих по пути праведности, как звезды во веки веков». Те, кто будут приводить других к Торе, они будут сиять, как звезды во веки веков. «Ты же, Даниэль, скрой слова эти, запечатай книгу эту до конца срока. Многие будут скитаться мыслями и приумножатся знания». Обратите внимание, запечатай эту книгу. То есть книга Даниэля не раскрывает тайны конца дней. Книга Даниэля – это тайны того, кто такие Анше Кнесет Гдола. Тайна того, каким нужно быть для того, чтобы вернуть Атаралу Юшна, вернуть былую красоту еврейскому народу, былую связь между Богом и евреем. Это суть книги Даниэля. Что касается конца дней, конец дней упоминается, но запечатывается. «И посмотрел я, Даниэль, и вот стоят два других, один здесь на берегу реки, другой на том берегу реки». Даниэль видит двух ангелов на разных берегах реки, это уже некое разделение. «И сказал один из них мужу, одетому в льняные одежды, что был над водами реки: когда конец сокровенному?» Даниэль слышит беседу ангелов. Когда конец сокровенному? Когда все это произойдет? Когда, наконец, вот это вот состояние мироздания, которое сегодня, оно закончится? «И услышал я, как муж, одетый в льняные одежды, что был над водами реки, подняв правую и левую руку свою к небесам, клялся вечно живущим, что к назначенному сроку, к срокам и половине срока, когда полностью сокрушены будут силы народа священного, закончится все это. А я слышал, но не понял». Даниэль, когда видит ангелов и слышит их беседу, он не понял, что он не понял. Он не понял про конец дней. Именно это он не понял. «И сказал господин мой, что будет с этим в грядущем?» Спрашивает ангелов, что будет в грядущем. Сказал он: «Отойди, Даниэль, ибо сокрыты и запечатаны речи эти до конца срока. Они будут разъясняться, выясняться, исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать, и не поймут этого все злодеи, а мудрые поймут. А со времени упразднения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной 1290 дней. Счастлив, кто доживет и достигнет 1335 дней. Ты же иди к концу и упокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней». Повествование Даниэля о том, что он удостоился доли в будущем мире. Итак, это 12-я, последняя глава книги Даниэля. Она подчеркивает суть времени перед приходом Машиаха. Первое. Ангел милосердия Михаэль будет безмолвствовать из-за бедствий, которые выпадут на долю еврейского народа. Второе. Произойдет воскрешение мертвых из праха. Третье. Мудрость воссияет, как небеса. Если сегодня сияет материя в этом мире, кто на дорогой машине едет, кто может себе позволить дорогой костюм или еще что-то, тогда мудрость воссияет, как небеса. Сегодня мудрость, она подлежит оспариванию, отрицанию. Четвертое. Знание о конце дней сокрыто. Пятое. Даниэлю была раскрыта часть формулы расчета конца дней. Ему были даны две постоянные, 1290 и 1335. Однако несколько переменных остались сокрытыми, что и привело к возникновению разных методов расчета конца дней. При изучении книги Даниэля мы привели несколько расчетов мудрецов, отметив, что конец дней не один. И даже если они не исполнятся в полной мере, те концы дней, о которых идет речь, тем не менее в этом мире произойдут существенные изменения именно вот в эти точки, которые могли бы стать концами дней. Произойдут существенные изменения. Расчет конца дней. Его суть. После 1290 лет изгнания и бедствий, к 1335 году, то есть через 45 лет неких переходных, наступит избавление. Вопрос заключается в одном. С какого года начинать отсчет? В книге Даниила прямо сказано. Со времени упразднения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной. Когда безмолвная мерзость правит миром, и жертва ежедневная упразднена, с этого момента нам нужно ждать 1335 лет. Рабейну Пхае дает ключ к расчету конца дней. Рабейну Пхае, книга Дварим, глава 28, стих 63. Сказано так. «Вэгая кашер саз гашем элэхэм лэгэтив этхэм у лэгарбот этхэм, кэн ясиз гашем элэхэм лэгавид этхэм у лэгашмид этхэм». И будет, как радовался Господь вам, творя вам добро и умножая вас, так точно будет радоваться Господь, уничтожая вас и истребляя вас, и отторгнуты будете вы от земли, в которую ты вступаешь для овладения ею. Рабейну Пхае дает следующий ключ к расчету конца дней. Это 1290 лет, а именно... Соответственно, годам близости будут годы отдаленности и изгнания для еврейского народа. 1290 лет изгнания, соответственно, 1290 годам близости между Всевышним и Израилем. 400 лет Египет, 480 лет период Судей, 410 период Первого Храма. Это более-менее годы близости. Хотя и там, мы знаем с вами, были трудности, в Египте были трудности, при исходе из Египта были недовольные, как мы знаем, и так далее. То есть годы были близости, она была весьма такой проблематичной тоже. В период судей все далеко было не идеально, в период царей были нечестивые цари. Все было очень сложно. Так или иначе, это все-таки годы близости, потому что храм тогда был, и... Служение было, жертвы были, были праведники тогда, 1290 лет. Соответственно, этому будет 1290 лет изгнания, которое завершатся исполнением пророчества царя Давида «Эмет мярец тицмах» – «Истина из земли произрастет». Если сегодня истина сокрыта, к земле не имеет никакого отношения, тогда истина от земли произрастет, она просто станет... визуально видный. Истина станет визуально видной. Итак, 1290 лет сокрытия, 45 переходящих лет, когда будет непонятно как. И, наконец, 1335 год, когда прекратятся тяжести изгнания и наступит освобождение. Главный вопрос, с какого времени надлежит рассчитывать 1290 лет? У нас при изучении книги Даниэля получилось следующее. Расчет конца дней Раши. Раши считает, что расчет конца дней надлежит вести от прекращения служения во втором храме, 64-й год. 64-й год новой эры плюс 1335 выпадает на 1398 год по Раши. Единственное событие, произошедшее в тот год, я проверил по Википедии, также 20 лет до и 20 лет после, были ли какие-нибудь события. В те времена, в принципе, мир не очень был богат событиями. 1398 год. 1398 год – это коронация князя Витоутаса. Единственное существенное событие, которое было в Европе. Который пригласил евреев в Литву и дал им особые права и привилегии, что привело к высшей степени существенным изменениям в мире Торы и в мире еврейской истории. Таким образом, конец дней по Раши не привел к спасению и к завершению исторического процесса, но привел к тому, что еврейский народ в Вильне основывает общину. Расчет конца дней Малбима. Малбим приводит два расчета конца дней. Один из них выпадает на 1913 год. Так мы учили более подробно в Даниэле, там все это объясняется. Здесь я просто это привожу в качестве только результата. 1913 год – это конец старого и начало нового миропорядка. По другому расчету конца дней Малбим получается 1938 год. Это завершение господства Ишмаэля на земле Израиля. А именно сказано в книгах Каббалы, что за то, что Ишмаэль добровольно в 13 лет сделал обрезание, то его потомки получили землю Израиля на 13 веков. Потомки Ишмаэля захватили землю Израиля в 638 году, еще ровно 1300 лет. Это 1938 год. Но Малбим пришел к этому рассуждению совершенно по другому расчету, по расчету конца дней, приведенному в книге Даниэля. 1938 год. Там же в нашей лекции я привел свой собственный расчет конца дней, который возник у меня после изучения книги Даниэля. Я предложил отчитывать конец дней от захвата земли Израиля исламом и окончательного изгнания еврейского народа со святой земли. Это 638 год. Если взять 638 год, добавить 1335, то мы получаем 1973. Это начало борьбы в СССР за возвращение в землю Израиля и начало борьбы за тшуву в Советском Союзе, евреями, которые на протяжении трех поколений были оторваны от своих корней, процесс, в котором я принимаю участие, начиная с 1980 года. Тогда начало исполняться пророчество пророка Гошея о конце дней. Пророк Гошея, 14 глава. «Шува Исраэль от Гошея Мелукеха, ки кашальта бавунеха». «Вернись, Израиль, до Бога Всевышнего, ибо преткновение образовалось у тебя из-за грехов твоих». Преткновение. Ты не в состоянии идти дальше, у тебя преткновение. «Михахам явинэлэ навон веядэм, ки ешалим дарке хашем вацадиким илхубам упошим и кашлубам». Кто мудр и поймет это? Кто благоразумен, чтоб верны пути Господа, и праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. В еврейской традиции понятие тшувы касалось только религиозных людей. Тшува – это раскаяние. Если религиозный человек в чем-то совершал грех или в чем-то у него был духовный сбой, ему надлежало раскаяться в содеянном. Это понятие раскаяния. Понятие тшува сегодня – это исполнение пророчества пророка Гошея о том, что люди, которые были очень далеко, они это понятие просто видоизменили. Понятие тшувы сегодня для людей, которые на протяжении веков были оторваны от еврейского образа жизни, от заповеди, от знания и так далее, такого раньше не было. Это чудо конца дней – это исполнение пророчества конца дней, согласно моему расчету, еще раз, 638 год, изгнание евреев с земли Израиля после того, как арабы захватили эту землю, 1335 год, это 1973 год, начало борьбы за репатриацию и возвращение к еврейским корням евреев России. Тема нашей лекции «Война Гога и Магога» в конце дней, самое сокрытое знание в еврейской традиции и не исключено, что мы принимаем участие в этих процессах уже сегодня. Спасибо.